Я сегодня хочу поделиться. Я иногда говорю, я удивляюсь. Вот иногда Бог подскажет какие-то такие вещи, на которые я даже сам живя, я не обращаю внимания. Оно как бы, разумеется, само собой, где-то об этом в Библии написано. Оно как бы должно вроде быть в нас, в нашей жизни. Есть вещи, которые мы всегда, люди, почему-то ставим приоритет этим вещам. Мы почему-то думаем, что они имеют больше значения, чем другие вещи, о которых написано в Библии. Но если честно, если о чем-то Бог сказал, если Он об этом еще повторил, это говорит о том, что оно имеет значение, и мы, как люди, как христиане, которые имеем цель, которые куда-то движемся, мы не можем игнорировать эти вещи. Я сегодня хочу поговорить об одном простом части нашего характера, это долготерпение. Это вещь, которая в последнее время очень завуалирована, и я скажу прямо. Я, кстати, когда читал и изучал эту тему, я даже немножко был удивлен, какое сильное влияние и власть имеет долготерпение. Оказывается, вера, есть ситуации, когда вера не сработает, если нет долготерпения. Есть моменты в жизни человека насчет обещаний Бога, когда долготерпение и вера, они настолько сильно переплетены, что одно без другого не сработает. Я хочу сегодня немножко насчет этого поговорить. Первое место, которое я хочу зачитать, записано в Иакова, 5 глава, 7 стих. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и долго на него терпит, пока получит дождь ранний и поздний. Насчет дождя раннего и позднего, это более связано с Палестиной, это там именно от раннего и позднего дождя, то есть там есть сезоны дождя и сезоны засухи. И это связано место, именно он говорит об этих вещах. Но я сегодня хотел бы немножко упростить, потому что просто для того, чтобы чуть-чуть понять, о чем здесь говорит Иаков. Он почему-то труд земледельца, человека, который работает с землей, он сравнивает с человеком, который имеет долгое терпение, который научился ждать, который научился терпеть, который научился воспринимать обстоятельства как необходимую вещь для того, чтобы был урожай, для того, чтобы получить урожай. Я себе даже представил такую картину. Никто из нас не делает эти вещи в физической жизни. Мы посадили семена помидора, огурца, нету разницы. Клубники. Я прихожу туда через 3 недели, оно такое маленькое. Ну что ты сидишь? Давай я немножко его растяну. Давай я его буду вот немного тянуть, может я его как... Нет, я его просто вытяну из земли. Этот росток, это растение, оно просто пропадет. Но, кстати, в духовной жизни мы это же делаем. Мы пытаемся растянуть вещи, мы пытаемся растянуть те процессы или сделать их, как бы, чтобы они быстрее росли. И почему так происходит? В некоторой степени существует одна загадка, насчет которой много говорят, и никто не может прийти, ну, к какому-то дать правильное заключение, правильный вывод. Когда-то люди ездили на конях, на колесницах, ходили пешком. И у них было больше времени, чем сейчас у тех людей, которые летают на самолетах и ездят на машинах. Все очень быстро. И если посмотреть на мир, как движется мир, как движется сегодня жизнь, как движется дух этого мира, сегодня вот это именно спешка, вот именно сегодня быстро. Сегодня нужно все сделать очень-очень все быстро. Женится быстро, разводится быстро, принимает решения быстро, разочаровывается быстро. И все должно, ну, я должен состояться прямо сейчас, вот сегодня. Не завтра, не послезавтра, а вот сегодня мне уже нужно видеть результат. Но Библия говорит о других вещах. Библия говорит о дрожжах, которые, или о закваске, которая попадает в тесто, и ей нужно время для того, чтобы поднялось, вскисло все тесто. Много говорится о семени. Иисус рассказывал притчи, когда он, сеятель, бросает семя в землю, и он ждет, написано, он ложится, он спит или не спит, а этот процесс происходит. И это да, и я говорю, много сегодня людей, именно мир захвачен быстротой. Это эра, это период быстроты. И сегодня те, кто разрабатывает самолеты, кто разрабатывает поезда, кто разрабатывает машины, у них цель. Быстрее, 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 чтобы все двигалось быстрее. И этот же принцип, он проник в церковь. Он проник в христианство, и сегодня очень много людей именно движутся в таком направлении. И я говорю, очень быстро все делается, и те же самые разочарования приходят очень быстро. Оно выглядит, как будто бы я пришел на огород, я две недели посадил помидор, я прихожу, а там только листья. Стебелек и листья, даже цветка нету. И я стою и думаю, да кому оно все это надо? Зачем я его покупал, зачем я вкладывал сюда деньги, зачем я покупал какой-то навоз, зачем я взрыхливал, копал эту землю. Ну зачем оно все надо? Прошло уже 3 недели, и нет никакого результата. И люди разочаровываются. Пришел, да пошел ты цветок или там росток. Или... Это так происходит в духовной жизни. Сколько сегодня христианстве разочарованных, потому что людям сказал Бог, и то, что сказал Бог, его нету. Оно не произошло. Люди разочаровываются, люди просто впадают в депрессию, опускают руки и говорят о том, что я больше ничего не хочу. Вот мне Бог сказал, вот Бог потом еще и подтвердил, а потом ничего вообще не получилось. А Библия говорит совсем о других вещах. И если бы не было нам нужно долготерпение, я вообще раньше считал, долготерпение нужно только в тех ситуациях, когда гонят церковь, когда преследование, когда нужно просто... выстоять в вере, когда нужно просто сохранить веру, когда даже люди жертвовали своей жизнью, отдавая свои жизни за имя Иисуса Христа. И почему-то раньше у меня так было в моем разуме понимание того, что именно долготерпение здесь, в этой сфере, и нужно. И оно очень часто, вот эта мысль, это понимание, оно дает христианам неправильную позицию по отношению к этому, и оно где-то остается там далеко позади. Да, это плод Святого Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, кротость. Но если Библия говорит о том, что этот плод должен быть принесен в нашей жизни Святым Духом, он должен проявляться, это должно стать частью нашего характера, частью нашей жизни, частью наших отношений, это говорит о том, что это не только насчет испытаний. Не во все времена было гонение на церковь, не во все времена людей убивали, распинали, там, сжигали и так дальше. Но о долготерпении написано на протяжении всей жизни человека. Это плод Святого Духа, который должен быть в нас. То есть это необходимая вещь для того, чтобы я состоялся. Я верю в то, что если Библия говорит о том, что Божье Царство, оно движется своими принципами, своими законами, это говорит о том, что если я хочу состояться в этом царстве, если я хочу быть частью этого царства, я должен подчинить себя требованиям и законам, принципам этого царства. Живя в царстве Бога, я не могу двигаться царством, принципами духа этого мира, царством этого мира. Оно не сработает, потому что это два противоположных царства. И я говорю, дьявол очень сильно поработал для того, чтобы именно понимание долготерпения, которое вводит нас в обетование Бога, спрятать от человека. И очень часто даже по тем письмам, которые приходят в центр, по тем вопросам, которые люди задают в личных беседах, очень часто звучит вопрос, почему я? Почему до сих пор я не вижу славы Бога в своей жизни? Почему то, что Бог когда-то мне обещал, оно не исполняется? Это, наверное, было неправильное пророчество. Это, наверное, я что-то не то услышал и так дальше. Нет. Нет, просто на все свое время. Давайте я вам еще приведу один пример из природы. Ива. Или тополь. Сколько растет тополь? Тополю буквально нужно несколько десятков лет, и это будет огромное-огромное дерево. Но я когда-то пытался тополем отапливать дом. Это вата, которая не имеет температуры, которая не имеет возможности разогреть воду в котле до определенной температуры. Оно вроде горит, но температуры нету. Толку, коэффициента полезного действия с этого дерева нету. И возьмем дуб, который растет сотнями лет. Когда ты бросаешь дуб, я помню, когда-то стелили полы из дубового паркета, я просто положил в камин. Обычно ложил нормальные дрова, а то положил именно дубовый паркет. Подойти на несколько метров невозможно к камину. Это температура, это жар, это отдача, очень сильная отдача. И мы иногда хотим или получаем от Бога серьезные обетования, серьезные семя Бог сеет в нашу почву, и мы хотим, чтобы вместо дуба или дуб вырос за время тополя. Это не бывает. И Библия учит нас, что мы должны быть благоразумными, мы должны обращать на это внимание, потому что если мы не знаем этого, если мы неправильно воспринимаем эти вещи, просто дьявол обворует нас, придет разочарование, депрессия. Сколько христиан опустили руки и говорили: Бога нет в моей жизни. Бог не действует в моей жизни. Вот он мне обещал, он мне проговорил во сне, люди другие подтверждали. И сейчас просто я разочарован, я больше никуда не движусь, я ничего больше не хочу. Правильно, потому что ты просто попытался двигаться твоим личным пониманием, которое пришло из принципов этого мира, для того, чтобы достичь принципов Царства Божьего, для того, чтобы войти в благословение Божьего Царства. Так не бывает. Или ты движешься духом этого мира, по принципам этого мира, и пожинаешь или достигаешь плода, который достигает мир. Или же ты получаешь семя от Бога, и ты движешься по принципам неба, и получаешь плод от Царства Божьего. Это закономерность. И это мы не можем изменить. И я хочу еще раз сделать ударение. Если Бог говорит, что это должно быть в нашей жизни, это должно быть в нашей жизни. Мы не можем этого игнорировать. Нету у Бога предписаний. Одни имеют очень глубокое значение, а другие, как бы, ну, ты можешь это делать, можешь не делать. Нет. Я говорю, если любовь, мир, радость и долготерпение стоит в одной строке, оно написано, что это является плодом Святого Духа, и Дух Святой пришел с этой целью для того, чтобы эти плоды произвести в нашей жизни, это есть необходимая вещь, которая действительно запланирована Богом для человека, и человек благодаря этим вещам реально соприкасается с обетованием Бога, входит и наслаждается тем, что Бог обещал в жизни человека. Если Бог потребовал долготерпение от нас, говорит ли Библия насчет того, что Бог долготерпелив? Очень много. Этих мест, это не одно место, это много, это Новый Завет, это Старый Завет, который говорит о долготерпении Бога. Псалом 144:8. Милостив и милосерд Господь, долготерпелив и богат милостью. И таких мест, я когда вчера открыл симфонию, просто смотрел это место за местом, это книга за книгой, которые говорят о милосердии Бога, о долготерпеливости Бога, о том, что Он ждал даже людей, Бог пообещал, вот еще один пример, Бог пообещал Аврааму, Он ему открыл. Это было не обещание, это было откровение. Бог сказал: твои дети или твои потомки, твои нащадки будут 400 лет в рабстве в Египте. Но Библия говорит нам о том, что они были 430 лет. Бог ошибся. Бог хорошо умеет считать. И он сказал Аврааму 400 лет. И апостол Павел в Новом Завете говорят, 30 лет они были в рабстве дольше только по одной причине. Бог долго терпел язычников. Бог давал шанс язычникам. Я не знаю, как это произошло. Я не знаю, это возможно. Там, в языческих странах, которые должны были быть уничтожены, поднимались какие-то более благочестивые цари или люди, которые просто тормозили, или Божья милость, просто вот это долготерпение включалось, и он не хотел именно ровно через 400 лет, там, скажем, истребить этот народ. Он еще продлевал их жизнь на 30 лет. Много вещей, и Петр пишет, говорит, Божье долготерпение не считайте за слабость. Не считайте, что Бог, если Он сказал, и сейчас Он просто долготерпит, это Он слабый, не может просто начинать действовать и воздавать. Нет, просто это Его милость и долготерпение к человеку. И я говорю, очень таких много мест. Как или в каких направлениях? Я когда готовил эту проповедь, просто я как бы для себя, я увидел, долготерпение, о котором говорит Библия, оно в нашей жизни как бы работает в трех направлениях. И об этих трех направлениях четко говорит Евангелие. об этом говорит и Старый Завет, но в Новом Завете очень много насчет этого написано. И я хочу сегодня немножко как бы разделить или разложить, как должно оно работать в нашей жизни, как Богом через Писание открыто, как Бог предвидел проявление долготерпения в нашей жизни. Самый первый вариант – это долготерпение должно быть развито в нас, в служителей, в людей, которые служат людям. Библия говорит нам о том, Новый Завет говорит о том, что мы не сможем служить полноценно людям, если мы не будем иметь долготерпения. В работе с людьми – это одна из самых тяжелых, наверное, работ на земле. Кто сидел на фронт-десках? Кто работал в бизнесах, где они напрямую имеют работу с клиентами, напрямую работу с клиентами? Есть разные люди. Есть очень приятные люди, есть люди, которые уступчивы, есть люди, которые понимают. Есть люди, которые просто способны услышать, послушать и услышать. Но есть люди, которые никогда не уступают, даже если они не правы. Я помню, я работал в часовой мастерской, еще это было в Черкасах. Старая женщина принесла будильник на ремонт. Обыкновенный ростовский будильник «Витязь». Красивые часы, но старые. И у нас был мастер, который взял у нас много людей сидело в зале, это был какой-то большой цех, и нас там около 30 человек было. И старый человек, который взял ремонтировать этот будильник, он взял его в руки, и он понял. Этот будильник у бабушки стоял на кухне. И стоял очень долго. И он увидел на корпусе этого будильника слой грязи и жира. На кухне готовится, все прочее, и он выглядел коричневым. Когда, инструкция для нас, она как бы была своего рода конституция. Я должен не только починить часы, но и почистить их. То есть снаружи я должен был привести их в надлежащее состояние. Этот дедушка взял, вымыл этот корпус, почистил этот будильник, и он стал вместо коричнево-зеленым. Приходит женщина за этими часами, и она говорит, всегда говорят, что вы, мастера, что-то меняете. Вы для себя забираете какие-то вещи, отдай мой корпус. Он говорит, бабуль, это твои часы, просто я их почистил. На них был очень большой налет грязи, и я когда их помыл, они стали зеленые. Вспомни, когда-то твой будильник давно, несколько, может, десятков лет назад, он был зеленый. Она говорит, нет, ты забрал мой корпус. Она пошла с жалобой к директору, написала заявление, написала жалобу, начала расследование. Дошло до того, что этот мужчина пошел в магазин, купил баллончик коричневой краски и перекрасил этот корпус. И она потом сказала, я же говорила, ты забрал. Вот это мой корпус, вот это мои часы. Так бывает в жизни. И я понимаю, служителя, люди, лидера, которые работают с людьми, нам приходится с такими людьми работать. Нам приходится служить таким людям. И Библия говорит, если у нас не будет долготерпения к братьям и сестрам, если у нас не будет просто долготерпения к людям, мы не сможем полноценно послужить. Хорошо служить человеку, который слышит, который реагирует и к чему-то стремится. А есть, мы знаем, есть люди, которые, они хотят, чтобы ты за него все сделал. Чтобы ты за него молился, чтобы ты за него постился, чтобы ты за него сделал все, а он войдет в обетование. Твоим долготерпением он хочет войти в обетование, не имея своего. Библия говорит нам о том, что это одна из сфер, где должно проявляться долготерпение. Я не выписывал все места, я не брал все места из Библии, которые конкретно говорят за каждую ситуацию. Потому что, скажем, именно на этой сфере долготерпения я, наверное, меньше всего остановлюсь. Потому что если ты призван Богом служитель, если ты призван Богом служить, отдавать свою часть своей жизни людям, ты столкнешься с этим, и ты просто никуда не денешься. Ты будешь вырабатывать это качество в себе. Ты будешь в этом развиваться, потому что ты просто не сможешь служить. Второй вариант. Это вариант, когда приходят трудности в жизни. Они связаны с верой. Кто-то просто уверовал в Иисуса Христа. Муж или жена, или просто дети начинают ходить в церковь. Я когда служил в армии, у нас был в нашей части, паренек, который... Короче, кто знает структуру армии, вы поймете, кто догадываетесь. Он служил в музыкальном взводе, и мы иногда с ним пересекались. Но так получилось, что мы однажды с ним очень вплотную пересеклись, когда женщина, там верующая женщина была, и наши вещи были в доме этой женщины. Мы к ней приходили, у нее был день рождения, и в это время, в этого паренька был день рождения, и к нему папа приехал на день рождения, а эта женщина пускала, когда приезжали родители к сынам в армию навестить, она просто пускала их на квартиру, ну, там они платили ей, и, короче, они, там было буквально, может, 100-150 метров проходной. И мы встретились с его папой, и этот парень был неверующий. Он имел хорошее музыкальное образование. Он попал в музыкальный взвод, и он играл в нашей части, в оркестре. И когда мы посидели за столом, пообщались немножко, он потом нам сказал, говорит, ребята, вы какие-то не такие. Он был из Днепропетровска, говорит, я с верующими никогда не пересекался, когда был до армии, но у вас что-то есть то, что, говорит, я хочу это иметь. У вас реакция, у вас взгляд на жизнь, на отношения, у вас совсем другие. И он просто, завязалась дружба, мы начали дружить. И в конце концов он принял Иисуса Христа, он покаялся, и он приехал домой. И потом он написал письмо, говорит, меня папа встретил с мамой, они были счастливы, и я, естественно, приехал домой. И я им сказал, пап, мам, я принял Иисуса Христа. Один мужчина здесь в Америке, я читал, говорит, вот Бог меня благословил, я больше 30 лет проработал в компании, никто не знал, что я верующий. Бог поставил свою защиту, и меня никто не трогал. Этот парень приехал и сказал, пап, мам, я принял Иисуса Христа, я хочу поделиться с вами этой новостью. И его вещи выставили на улицу. Его просто выбросили и сказали, в нашем доме христианина не будет. Я не знаю, почему такая реакция была, я не знаю, почему родители именно были так настроены. У них был только один сын, и так случилось. Разные моменты приходят. Иногда он даже не знал, он любил своих родителей, были классные отношения. Когда отец приезжал к нему в армию, я видел эти отношения, я не мог поверить, что родители это сделали. И приходят в жизнь людей испытания, приходят тяжелые моменты, когда муж не понимает жену, когда жена не понимает мужа, когда родители не понимают детей и наоборот. В этих ситуациях нужно долготерпение. Если не будет долготерпения, человек срывается, человек начинает делать какие-то неправильные вещи, он начинает решать и действовать в своей жизни то, что разрушает потом его жизнь. Приходят обиды, приходят какие-то недоверия к людям, к Богу и так дальше. То есть в этих ситуациях, там, где гонения, там, где преследование Иисуса Христа, есть за сейчас страны, мы знаем, где не прекращается гонение на христиан. В таких ситуациях тоже нужно долготерпение. И Иисус Христос, когда был на земле, Он сказал, «Вас будут ненавидеть все народы за Мое имя». Но не бойтесь, я победил мир. И там дальше написано, это в Луки написано, он говорит, долготерпением спасайте ваши души. И потому, вот я прочитал первое место, написано, земледелец долго терпит. Он не смотрит сейчас на то, что он посадил семя, и там ничего не видно. Он приходит через несколько недель, он видит маленький росток, он смотрит в будущее, и этот долготерпение... Ребят, дает ему силы видеть результат. Долготерпение дает ему возможность видеть победу, видеть то, что сейчас физически невозможно увидеть, то, что сейчас даже невозможно как бы просто представить, что это будет, но именно долготерпение несет в себе силу и способность открыть глаза и видеть будущее, видеть победу, видеть успех, видеть обетование Божие в действии. И третий вариант – на котором, возможно, я немножко больше остановлюсь. Почему? Потому что реально сейчас христианство, где нету гонений, где вроде есть взаимопонимание и уважение, они попадают в трудности и в депрессию, потому что они не входят в обетование Божье. Потому что они хотят сорвать плод быстрее, чем он созрел. Они ждут этого плода не тогда, когда придет время. Земледелец, о котором пишет Иаков, он знал, если не пройдет два сезона дождей, если не пройдут определенные периоды, там, лето, осень, весна, он не сможет просто получить урожай. Да, есть. Есть растения, которые, ты бросаешь семя, буквально проходит небольшое время, и люди получают то, что они хотят. Но реально, всегда что-то серьезное, оно берет время. Мы даже, когда сажаем яблоню или там вишни, нету разницы. Это несколько лет вообще даже ты ничего не увидишь. Стволы и листья, ветки, все, и больше ничего не видно. И можно сказать, зачем я это сделал? Нет. Но мы, я говорю, в физическом мире у нас как бы получается видеть и понимать. Но в духовном мире, вот мне Бог сказал, года уходят, обетования не исполняются. И потому Библия очень много говорит насчет Авраама. И мы, когда говорим за Авраама, мы говорим за его веру. И поверил Бог Аврааму, и это вменилось ему в праведность. Верой он вошел в обетование. Библия говорит о том, что он через свою веру, через доверие Богу, он стал другом Божьим. Но там же в Библии, в Новом Завете, апостол Павел, и я зачитаю эти места. Он говорит, это Евреям 6:12. «Чтобы вы не обленились, но подражали тем, кто верой и долготерпением наследует обетование». И дальше в 15 стихе он говорит, «И Авраам через долготерпение свое достиг обещанного». Здесь апостол Павел открывает занавес этого принципа, и он говорит, помимо его веры, для того, чтобы его вера оставалась активной, чтобы она продолжала быть действенной, чтобы она не ослабла, и здесь написано, чтобы не обленился человек, не сдался, не опустил руки, долготерпение включается, и оно помогает держать активированной вот эту веру и двигаться дальше. Я говорю, почему Авраам вошел как величайший пример на странице Библии, потому что то, что пережил Авраам, то, что ему пришлось пройти, пережить, это действительно, это чемпион. Бог ему сказал, ходи. И он ходит с одного конца в другой конец этой земли. И Бог ему потом сказал, ни на стопу ноги не дам тебе. Все то, что когда умирал Авраам, это было небольшое место, которое он купил за деньги. Это не обетование Бога, это не то, что Бог пообещал ему, что я дам эту землю. Это была купленная земля у местных жителей для кладбища. И все, и больше ничего ему не было. И написано, он просто поднимался, какое-то время жил в своих шатрах, в палатках, он потом собирал все это, переходил дальше, и всю жизнь шел, и Бог ему сказал, ходи. Твоя задача просто ходить. И написано, Бог говорил с ним, из-за того, что он верил Богу, он продолжал это делать. Когда мы не сдаемся, когда мы стоим в вере, мы включаем наше долготерпение, и мы движемся дальше по направлению Божьего обетования, Бог всегда включает маячки. Всегда на нашем пути будут какие-то ситуации, которые будут поддерживать, показывать нам и утверждать нашу веру. Сколько было моментов, когда Бог обращался уже после своего обещания Аврааму, и он говорил, Авраам, подними глаза. Видишь звезды? Вижу. Это твое потомство. Столько будет твоих детей. Они заселят эту землю. Проходит еще какое-то время. Авраам может сосчитать песок на берегу морей? Нет. Это количество твоего потомства. Авраам, хочешь, я тебе больше открою? Да. Просто сделай, принеси жертву. И Библия говорит о том, что он был долготерпелив. Это было непросто, когда пришло время, созрело Исаак 30 лет, и Бог ему говорит, Авраам, отдай его мне, принеси его в жертву. Зрелый мужчина, которого он так долго ждал, который как бы туда было отдано все, все наследие, все благословение, все полностью, он любил этого сына. И он уже созревший, как бы полностью полноценный мужчина, которому можно доверять, которому можно уже полностью все передать и так дальше. И Бог говорит, принеси его в жертву. И благодаря тому, что он имел живую веру, которая была
скрепленный вот этим долготерпением, он знал, просто нужно ждать. И Новый Завет говорит, он это сделал, потому что он знал, что Бог силен воскресить из мертвых. В то время, я не знаю, были моменты, когда кто-то воскресал из мертвых, я не знаю. Но из-за своих отношений с Богом Авраам знал Бога, как всесильного Бога, который стоит за своим словом. И просто его цель была, или его задача была, как человека Божьего Авраама, это просто дождаться, включать долготерпение. Он уже понимал, когда Сара смеялась, когда пришли ангелы и сказали, через год у вас будет ребенок, написано, Сара просто смеялась, это было нереально. Но Авраам продолжал верить, и Библия говорит, здесь апостол Павел говорит, что у него было долготерпение, которое укрепляло его веру, и он знал, что если Бог пообещал, он силен это сделать. Даже несмотря на то, что придется отдать обратно Исаака Богу. Часто христиане сами устанавливают свои сроки. Когда Бог говорит нам в нашу жизнь откровение. Не понимая этих вещей, у меня были моменты, когда я полностью опускал руки. Я не знал этого, я не понимал этого. Я говорю, Бог, уже прошло почти 40 лет, когда ты мне давал обещание. Прошло бы уже почти 40 лет, когда ты мне говорил, ты мне показывал вещи, которые еще нет. Возможно, к которым я немножко прикоснулся, но их в полноте, то, что ты мне показал, его нету. И я помню, тогда просто была очередная проповедь Андрея, он в воскресенье говорил тему, и он именно говорил на тему на то, что нам нужно научиться ждать. Нам нужно научиться долготерпеть. Нам нужно научиться жить словом Бога, обещанием Бога, независимо от того, что мы его видим сейчас или нет. Мы, дух этого мира, принцип этого мира, он всегда подталкивает человека ставить свои часы, свои сроки и свои календари писать. У Бога свой календарь, у Бога свое время. И написано, Иисус Христос, когда на последнюю Пасху, когда Он жил на земле, пришел в Иерусалим, это то время, когда уже они решили убить Его и так дальше, и написано, они даже уже посылали храмовую стражу связать Его и привести Его, а Он сидел в храме и учил. И написано, никто не подошел к Нему и не сделал Ему никакого вреда. Почему? Потому что еще не пришел Его час. Не пришло его время, и он спокойно сидел в храме, учил, он там исцелял, он там творил чудеса, и он был спокоен, потому что он знал, Библия говорит, он знал, что не пришел час его. И когда пришло время, Божье время, он сказал, пробил час. Сегодня Сын Человеческий будет отдан в руки грешников. Это большое приобретение, научиться видеть время Бога, распознавать время Бога. И до тех пор, пока мы не научимся это, нам нужно будет жить долготерпением. Нам нужно будет пользоваться долготерпением, потому что я говорю, все в мире построено так, чтобы сделать атаку. Принципы этого мира, они созданы так, чтобы сделать атаку в жизни христианина на обетование Бога. Рождается маленький ребенок. Человек приходит в церковь, просто родители подходят, пророки начинают пророчествовать в жизни этого ребенка. Очень серьезные вещи. Говорит, потом опять подтверждение, 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 вырастает этот ребенок. И он просто живет своей жизнью. Он никуда не стремится, он никуда не движется. И получается, родителям что нужно сделать? Заключение. Скорее всего, это было какие-то, мотивации в этого человека, который пророчествовал, или там, возможно, просто были какие-то там чувства, эмоции, и вот человек высказался. Есть очень много свидетельств, когда Бог говорил насчет благословений детей, насчет ихнего серьезного служения, и эти люди, дети в возрасте 16-17 лет, они вообще попадали в какие-то зависимости.
Таких свидетельств очень много. Они прошли через путь наркомана, через разврат, они прошли через какие-то моменты. А потом, оказывается, просто Бог их спасал, вытаскивал с этого рва, с этой ямы. И они, пережив эту боль, это унижение, эту отверженность, они могли потом полноценно служить людям, которые находились в этом состоянии. Андрей буквально недавно проповедовал насчет Иосифа. Иосиф видел сны. Это были сны от Бога. Он делился в простоте своего сердца, он рассказывал, он был доволен. Да, не знаю, я не знаю, с каким он тоном рассказывал, я не знаю, как он говорил. Но он говорил, и написано, его еще больше ненавидели. Он говорит, а его еще больше ненавидят. И если мы просмотрим весь процесс, как работал Бог с Иосифом до тех пор, пока он стал царствовать в Египте, это сложный процесс. И Библия говорит нам именно о том, что в таких вещах мы должны позволить Святому Духу развить в нас плод долготерпения. Научиться терпеть, научиться видеть. Не жить обстоятельствами, не жить тем, что сейчас происходит. Не жить именно своим представлением времени и своим пониманием того, что происходит в нашей жизни. А если Бог говорит в нашу жизнь, мы это должны брать верой и просто верить и знать, твердо знать в то, что если Бог сказал, Он исполнит. Бог сказал, я не позволю ни одному слову моему, вышедшему из моих уст, упасть на землю бездейственным. Смотрите. Очень часто христиане, когда с людьми говоришь, очень часто христиане это место, они почему-то относят к другим ситуациям, к другим людям, но не к себе. Говорят, да, я понимаю, вот Библия, все то, что написано в Библии, оно исполнится. То, что Бог сказал через своих пророков в Писании, оно исполнится. То, что пророчествовал Моисей, Иисус Христос, разные пророки, оно исполнится. Ну, а то слово, которое Бог тебе сказал в твою жизнь, ну, а я не знаю, я не уверен, почему-то ничего нет, я уже сколько жду, а ничего не происходит. И получается, как бы, этому я верю, а тому, что мне Бог сказал, я ставлю по сомнению, потому что оно не соответствует тому времени, которое я установил. Оно не соответствует моему пониманию, моему восприятию. Мне интересно, когда я вчера лег спать вечером, Бог мне показал одну вещь. Я говорю, Бог, покажи мне еще несколько моментов из Писания, где именно вот говорится о очень длинном сроке ждания. Очень длинному времени подготовки, когда ты человека к чему-то реально готовил, и сейчас мы можем видеть плод этой подготовки. Ну, мы знаем Моисей, мы знаем Иосиф, еще несколько персонажей из Библии, Давид, там, скажем, еще какие-то моменты. Но вот в Новом Завете ученики, но ты готовил их фактически 3-3,5 года. Ты 3-3,5 года проводил с этими людьми, ты их учил. Но это уже не такой длинный срок. И мне Дух Святой задает вопрос, а как ты смотришь насчет Иоанна? Иоанн, апостол Иисуса Христа, Иоанн. Одно из сильнейших откровений, которое последняя книга Библии, откровение последнего времени, он получил, уже будучи больше 50 лет верующим, больше 50 лет христианином, который знал Иисуса Христа еще из земной жизни. И только около столетнего возраста он на остров, который являлся островом каторжников, его сослали туда на смерть. Бог использовал это время для откровения. Бог использовал этот момент для того, чтобы показать ему, и он прошел определенную жизнь, определенное время отношений с Богом, работы над своим сердцем, над своим характером, и только в конце жизни он получил откровение, которое сегодня является одной из книг Нового Завета. Мы хотим очень быстро. Мы хотим прямо сейчас. Богу, ты мне сказал, и я уже готов. Я когда-то молился так. Бог, я прошу просто, давай ускоренным вариантом. Давай ускоренным вариантом, я готов, вот я хочу, я люблю тебя, я всей душой с тобой, я всем сердцем с тобой, я полностью твой. И Бог мне показал на протяжении 3 месяца, я ничего не могу. У меня ничего не получается, потому что спать 3 часа в сутки я не могу выдержать. У Бога есть свой план, у Бога есть свое время, и у Бога есть
свое видение каждой нашей ситуации жизненной. Наша задача – Ему верить и ждать.
А для того, чтобы ждать, Дух Святой пришел в нашу жизнь, и написано, Он хочет произвести плод долготерпения. Он хочет это в нашей жизни. Наша задача – захотеть это. Увидеть и захотеть это. Дать возможность Ему, подчиниться Ему, пустить Его в свою жизнь, в свои понимания, в свои отношения, в свою сущность. И сказать Дух Святой, да, это мне нужно. Я хочу. Не получается. Не умею. Учи меня. Пожалуйста, создавай ситуации, через которые просто вот этот плод, он будет возрастать, и он будет развиваться, и в конце концов, действительно, я стану профессионалом в этой сфере, в сфере долготерпения. Аминь. Аминь. Фактически, я поделился тем, что лежало у меня на сердце. Почему-то Бог меня привел в это. Никогда не думал, что я приду к этой теме, потому что я считал сам, что долготерпение – это нужно мученикам, которые умирают за Иисуса Христа. Ну и еще иногда пастырям для того, чтобы работать с паствой. Вот мое было понимание долготерпения, и фактически я, когда делился с вами этой темой, я сам учился, и я сам брал для себя какие-то вещи. Хорошо, пиано. Давайте мы поднимемся. Я думаю, давай скажем не 100%, но, наверное, 99,9%. Я скажу, нам нужно долготерпение. Каждому из нас в какой-то сфере нам нужны эти вещи. И сейчас просто давайте мы придем к Отцу просто с открытым сердцем. С открытым сердцем и попросим Святой Дух показать нам, научить нас, открыть нас для этого. Отец, мы поклоняемся Тебе, мы любим Тебя. Мы благодарим Тебя за Твой великий дар для каждого из нас, это дар Святого Духа, за Его присутствие, за Его жизнь. Он учитель, Он утешитель. Мы видим сегодня, когда мы смотрим в нашу жизнь, когда мы смотрим сегодня в христианство, мы видим, Бог, как мы хромаем насчет долготерпения, как часто в нашей жизни мы просто даже не обращаем на это внимания. Но Ты сейчас поднимаешь этот вопрос в Твоем теле. Ты говоришь о том, что мы должны научиться долготерпеть. Если мы хотим увидеть Твою славу в наших жизнях, если мы хотим увидеть Твои обещания в действии, если мы хотим прикоснуться к тому сверхъестественному, которое Ты положил на нашу жизнь, мы должны научиться терпеть и долго терпеть, мы должны научиться ждать с долготерпением, уповая на Тебя, видя Тебя творящего, зная Твои времена, понимая Твои сроки, понимая то, что Ты Бог, если сказал в нашу жизнь, если Ты высвободил Слово в нашу жизнь, Ты имеешь силу и власть это сотворить. Мы подчиняем себя Тебе, Господь. Мы говорим, мы будем следовать за Тобой. Мы не будем бежать впереди Тебя. Мы не будем вырываться вперед. Мы будем следовать за Тобой. Мы будем идти по Твоим стопам. Это залог, это гарантия успеха, благословения, вхождения в то, что Ты приготовил для каждого из нас. Я благословляю каждого, кто есть в этом зале, кто будет нас слушать, кто будет смотреть эти записи. Бог, пускай просто понимание, пускай присутствие Святого Духа откроет глаза на то, что Господь, это важная часть нашей жизни, это важная часть нашего характера. Учи нас, направляй нас. Мы благодарим Тебя за Твою любовь, за Твою заботу, Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Воздайте славу Богу.